Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Между душой и бумажником» к началу рождественского сезона. Необыкновенные американцы Владимира Морозова, бездомные Хозе Маркада и бывший бездомный Ансил Сирайт. Старый авангард. Парадоксы русской Америки. Гости американского часа – поэты, редакторы альманаха «Новая кожа» Игорь Сатановский и Леонид Дрознер. Картинки с выставки. Китайская карта. Кублай-хан в Метрополитен. Дзен музыки. Дар Далай-ламы. Медитация в американской школе. Беседа с неврологом Ричардом Дэвидсоном. Рождественский сезон, самый важный для американской души и экономики, начинается сразу после предыдущего праздника. После Дня Благодарения наступает Черная Пятница, день, когда открываются бумажники. Надо сказать, что в советском календаре тоже были странные праздники – 8 ноября и 2 мая. Никто не знал, что надо отмечать, но все знали как. Это были дни похмелья. Вот и в Америке тоже есть нечто подобное. Негласный выходной – это самая черная пятница. В этот день, с самого раннего утра, страна отправляется на неслыханные, как уверяет реклама, распродажи, чтобы запастись рождественскими подарками. С этой традицией не справится никакой кризис. Хотя напуганные никак не снижающейся безработицей, американцы собираются, как и в прошлом году, потратить на подарки меньше обычного. Для страны это плохая новость. Для детей – обидная, для всех – рискованная. Ибо экономика нуждается в тех 60-70 миллиардах, которые мы обмениваем на любовь наших близких и дальних. Ведь в Черную Пятницу всякий американец, включая атеистов и агностиков, вооружается списком людей, которых он редко и без желания вспоминает в более спокойное время года. Мелкие дары – рождественский мазут. Раз в году, смазывая детали сложной социальной машины, мы обеспечиваем ее бесперебойный ход на следующие 12 месяцев. Поэтому Рождество – решающий фактор в календаре американской экономики. И она ждет его, как невеста свадьбы. Однако коммерческий экстаз никак не мешает Америке вспомнить и о других ценностях Рождества – о милосердии. О нем напоминают колокольчики армии спасения, старые сентиментальные фильмы, церковная проповедь, но прежде всего ставшая почти инстинктом традиция благотворительности. На нее Америка, как ни считай, валом или подушно, тратит больше любой другой страны в мире. Сегодня, почав рождественский сезон, наш корреспондент Владимир Морозов отправился в ночлежку, чтобы найти своих необычных американцев среди бездомных.
Хозе, скажите, как вы стали бездомным? Из-за женщины. Мы 4 года жили вместе во Флориде. Потом Кармен переехала на север штата Нью-Йорк, в город Олбани, где живут ее родители, и позвала меня. Но здесь нашлись ее старые собутыльники. Она загуляла и меня прогнала. А я еще работы не нашел, никого тут не знаю. Ну и оказался на улице, а потом в приюте. Хозе 40 лет. Во Флориде он работал поваром, а его Кармен сидела дома с детьми. Их у нее 4 от предыдущих мужей. Я стал бездомным первый раз в жизни. Оставался без работы и раньше, но не больше, чем на неделю. Мне и в страшном сне не могло присниться, что я окажусь в приюте. Теперь в лепешку разобьюсь, чтобы такое со мной больше не повторилось. Здесь, в христианской миссии спасения, Хозе тоже иногда за повара. Но работа добровольная, без оплаты, и бывает только тогда, когда большой наплыв постояльцев. Сколько бездомных находят здесь в приют? Около 150-170. Это зависит от времени года. Иногда бывает и до 200-250. Меня ведет по зданию штатный сотрудник миссии Ансил Сирайт. Я сам когда-то был бездомным. А с точки зрения священного писания, я и сейчас бездомный. И буду таковым, пока не войду в Царство Божие. Ансю, как случилось, что вы стали бездомным?
Because of my own foolishness, when it came to my flesh, I did a lot of drugs.
Из-за моей собственной глупости, наркотики, попробовал и затянуло, пил беспробудно. Где жил, где спал, да везде. В брошенном грузовике, в развалившемся доме, под мостами. Потом добрые люди дали мне адрес приюта. Побыл я здесь и решил стать христианином. Тогда Бог избавил меня от наркоты и пьянки. Сколько я был бездомным? 2.5 года.
I was homeless for about 2.5 years.
Недавно Ансил с женой поднатужились и купили свой дом. Не бог весть какой, признается Ансил, но есть пара лишних комнат. Без них, говорит, нельзя. У нас 3 детей.
This is 60-man dorm.
А вот это комната, где ночуют 60 человек. Свет включаем в 7 утра, выключаем в 10 часов вечера. Если после отбоя кто-то начинает говорить по мобильнику, мы переселяем его с койки на матрас. Никто не любит лежать на матрасе, на полу. Все любят спать в постели. В зале нет ничего, кроме нескольких рядов двухъярусных железных кроватей. Все одинаково заправлены на всех белоснежные простыни. Белье стираем каждый день, гордо объявляет Ансил. Потому что на другую ночь человек может не прийти. Зачем класть новичка в чью-то несвежую постель? Стелим для него чистое белье. А где ваши постояльцы сейчас?
Right now these people prayerfully, some of them are working, some are looking for work.
Сейчас кто-то из них на работе, другие в поисках работы, третьи навещают семью или друзей.
That they do still have and they still have a relationship with.
Если он не занят на кухне в самой миссии, выходит на поиск работы и Хосе Маркада.
Money is money, regardless of what it is.
Ну, деньги, они деньги и есть. Я на любую работу готов, а не только поваром. Иногда нанимают что-то перевозить или убирать. А еще мы, несколько человек из приюта, работали в экскурсионном бюро. Там ставили постановки для детей и наряжали нас то пиратами, то индейцами. Или как Винни-Пух и другие персонажи из сказок.
Like a pirate, a ghoul, dress up like Winnie the Pooh or Tigger or Shrek.
Хозе и наряжать-то не надо. Он маленький, полноватый, смешной и смешливый. 47-летний Ансил, напротив, устрашающего вида, плечистый детина под 2 метра росту. Чистый тяжеловес. Он лицом-то похож на боксера Джорджа Формана. Ансил, а какие у вас тут наказания за нарушение режима? Если оно посерьезнее, чем разговор по мобильнику после отбоя.
Well, we won't call it punishment. We'd call it discipline for structure.
Ну, я бы не сказал, что это наказание. Мы говорим дисциплинарные меры. Устное предупреждение, письменное, потом просим уйти. А можем и без этих проволочек. Вчера 2 подрались. Мы им сказали: ребята, у нас здесь для вас больше места нет. Идите и ищите, где вам ночевать. Бывает, что обращаетесь за помощью в полицию?
Depending on the level, we work real hard not to get the police involved.
Стараемся обойтись своими силами. Зачем нам портить репутацию нашей организации? А полиция вон она, через дорогу. Но у них своей работы хватает. Мы к ним можем обратиться только в самом крайнем случае.
It takes a real, real bad case for us to call the police.
Новый постоялец волен оставаться в приюте 30 дней. Если нет нарушений и он постоянно помогает штатным сотрудникам, то получает право на койку еще на 3 месяца.
Then there's another program.
Есть программа на 9 месяцев. Там углубленное изучение Библии. После этого, если Бог наставит тебя на правильный путь, ты можешь стать штатным сотрудником миссии. Из них 90-95% тоже были бездомными, как и я.
90-95% of the staff members, including myself, were at one point homeless.
В миссии спасения жесткая система стимулов. Приходишь трезвый и вовремя можешь спать в зале на 60 человек. Начал работать добровольцем, переезжаешь в комнату на 20 человек. Если показал себя и тут, получай отдельную выгородку, где у тебя своя кровать, столик и стул. Правда, двери на этом загудке нет. Следующая степень – комната с дверью. Ансил показывает мне одну из них. Библия возле кровати, на стене плакат «Спасение во Христе», а под ним висят 2 галстуков. Зачем так много?
Because we have to wear ties every day.
Потому что мы должны носить галстук каждый день. Бывает, работаешь где-то или помогаешь на кухне и запачкал галстук. Надо его тут же сменить. Мы должны выглядеть чистыми и опрятными.
We want to look extremely neat.
В столовой за официанток волонтеры, студентки из городских колледжей. Еду разносят на специальных подносах, на которых вместо тарелок 6 секций. На одной салат, на другой макароны с мясом, на третьей жареные креветки, на четвертой соус, на пятой вареная рыба, на шестой щедрый ломоть торта. За разговором я и не заметил, как смел все подчистую. По дороге из столовой Ансил Сирайт остановился у мусорной корзины, извлек оттуда пустую пластмассовую бутылку из-под воды и поставил на ближайший стол. Зачем?
Because it's 5 cents. Some of the homeless men consider that to be a source of income.
А затем, что это 5 центов. Наберет бездомный мешок таких бутылок и сдаст в магазин. Это для него заработок. А вы говорите, всего 5 центов.
5 cents. Silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На днях в нью-йоркском кафе «Дядя Ваня», где часто отмечают свои праздники богемы, состоялась презентация очередного выпуска альманаха «Новая кожа», самого, пожалуй, необычного издания Русской Америки. Сегодня оба редактора, Игорь Сатановский и Леонид Дрознер, гости «Американского часа». Прежде всего, я хочу представить вас нашим слушателям.
Игорь Сатановский.
Леонид Дрознер.
Уже не первый раз мы встречаемся. Меня это очень радует, потому что такие альманахи, как я хорошо знаю по своему опыту, в Русской Америке большая редкость. А если они и появляются, то уж совсем редко продолжают жить после первого номера. Как вам удается выжить?
Нас спасает энтузиазм и желание поддержать русскую культуру.
Скажите, а почему вы хотите ее поддержать именно в бумажной форме? Сегодня, когда вся словесность уходит на интернет, и когда электронная книга, электронная письменная стала повсеместной и намного более дешевой, в чем идея создания бумажного журнала?
Наш журнал не просто литературный, он литературно-художественный. Кроме того, у нас все-таки альманах ежегодник, что позволяет нам публиковать определенные материалы в сетевой версии альманаха и потом, подкопив их, все-таки выдавать в бумажной форме.
Давайте напомним нашим слушателям, что было в предыдущих номерах «Новой кожи».
В первом номере была публикация поэзии политических деятелей. Она достаточно скандально прозвучала,
включая Сталина, Мао Цзэдуна. Мы говорили об этом нашим слушателям, и я помню, что из всех поэтов мы решили, что лучше всех писал Мао Цзэдун, правильно?
Мне больше нравится Муссолини.
Оставим это.
Во втором номере мы печатали... Ну, я опускаю очень много имен сразу, потому что всех перечислить невозможно. Опять-таки, это альманах, толстый журнал. Мы печатали много поэзии. Поэзии московских авторов, авторов из Харькова. Мы пытались во втором номере начать продвигать каких-то художников. У нас появились цветные вклейки. И третий номер, только что вышедший, как раз явился таким апофеозом этих попыток, потому что там есть уже большая секция художественных материалов.
Ну, давайте поговорим о нем подробнее. Я открыл этот номер. Первое, что я увидал, это был собственный рисунок. Я понимаю, что это проделка покойного Ваглича Бахчиняна, который считал, что все люди художники, кроме художников, и все должны рисовать, и всех заставлял это делать. И где бы мы ни встречались, мы всегда что-нибудь для него рисовали. Поэтому это была встреча с старой проказой Бахчиняна. Ну, расскажите, что в номере.
Этот номер посвящен творчеству трех людей, художников и литераторов, оставивших, в общем, заметный след в истории русской эмиграции в Америке. Это Ваглич Бахчинян, самый молодой из них. Это Генрих Худяков, которому исполняется 80 лет в этом году, слава богу, он здравствует. И это очень интересная личность, Борис Лурье, человек, который прошел через немецкие концлагеря, попал в Америку после войны, и у которого сложилась очень интересная художественная карьера в Америке.
Из вашего журнала я впервые познакомился с его достаточно безумным творчеством. Что собой представляет его художественная программа?
Борис Лурье был, в общем, нонконформистом, там самой суровой закваски, когда он попал в Америку. Его неприятие американской действительности, идеологическое неприятие, привело его к резкой политизации. И он посвятил свою жизнь искусству нонконформизма, которое пошло резко возрез со всем, что торжествовало в американском искусстве, начиная с 50-х, 60-х годов. Одновременно он практически сосуществовал с началом поп-арта, но ноу-арт, группа, которую он возглавил, идеологически пошла совершенно вразрез. Это была группа, которая пыталась создавать искусство максимально неприемлемое для буржуазного конформистского общества.
Из всех троих художников самый, наверное, своеобразный – это Генри Худяков, которого я немножко знаю и которого Вагрич считал настоящим гением. Он считал, что Худяков нельзя выставлять в галереях, потому что нужно сделать музей Худякова. Все, что он делает, должно принадлежать одному музею. Я думаю, что когда-нибудь такой музей, может быть, еще и появится, потому что Худяков – человек, конечно, крайне талантливый и очень-очень странный. Например, это знаменитые пиджаки его, которые он расшивает бисером. Это что-то невероятное. Но его и литературное творчество необычайно интересно. Я помню его перевод из «Гамлета», где начинается так: «Быть или не быть, бла-бла-бла-бла». Это все остальное неважно.
Это перевод, который перешел в поэму практически. Теперь называется поэма «Лаэртит» или «Слово о полку Гамлетове». Это драма Эмма, как он называет. И короткий ее вариант, 32-страничный последний, напечатан в третьем номере нашего альманаха.
Это вообще любопытная тема, потому что ваш альманах, альманах современного авангарда, но авангард у вас старый, даже, к несчастью, уже отчасти умерший. Почему?
Дело в том, что мы стараемся перемежать, в общем, проблему молодого авангарда и старого, но сейчас возник такой культурный исторический момент, когда мы видим, что целые пласты просто обваливаются под нами, уходят под землю, и просто придется молодым авторам изобретать колесо заново, что называется. Поэтому сейчас мы в интересной ситуации, когда перед нами встала проблематика того, что нет сейчас более авангардной задачи, чем сохранение того, что уже сделано. Потому что это исчезает на глазах. Люди умирают, исчезают архивы. Это просто трагедия. И это необходимо зафиксировать. Потому что иначе это, в общем, колесо будет крутиться заново. Люди будут делать что-то, что они думают, что они что-то делают такое, чего еще сделано не было.
Я вообще с вами совершенно согласен, потому что, когда я читаю и даже так наблюдаю за литературным процессом, мне все время кажется, что люди давным-давно забыли, что существовали книжки, знаете, сделанные из бумаги. И очень многие авторы сегодня пишут примерно так, как писали в 60-е или 70-е годы. И уже был такой писатель Гладилин, на которого сейчас очень многие похожи авторы. Уже была такая писательница И. Грекова. Я считаю, что сейчас масса женских романов, которые повторяют ее достижения. И вообще вот это вот возвращение обратно даже того известного, что было в наше время, по-моему, очень важно. Но ваш авангард – это другое дело. Это крутой авангард. Как относятся новые поколения к вашим этим открытием весьма старого авангарда?
Во-первых, мы известны как авангардисты, вероятно, с вашей легкой руки, но мы авангардистами, по сути дела, себя не считаем и ими не являемся. Скорее, мы такие неомодернисты. Нас интересует отходящая культура в большей степени, пожалуй, чем какие-то новомодные литературные.
То есть вы авангард повернутый назад?
Ну, скорее, да.
Дело в том, что я сторонник вообще той мысли, что постмодернизм – это довольно шаткая концепция, и мы, в общем, попали в такой круг бесконечно повторяющегося себя модернизма. Например, я являлся некоторое время членом определенных американских сетевых сообществ, посвященных литературе. И я наблюдал, как 2,5 года одни и те же темы пережевываются циклом, и люди просто не знают, что 2 года назад переживали те же темы, те же авторов, и очень короткая память вырабатывается. А уж вещи, которые происходили чуть-чуть раньше, мы о них имеем очень слабое представление или не имеем представления вообще.
Вы знаете, я не сказал, что это ситуация характерная для нашего постмодернистского времени. Я бы сказал, что это ситуация характерная для человечества в целом. И однажды Татьяна Толстой спросила, говорит, пугает то, что все, что мы хотим сказать, уже сказали. Она сказала, абсолютно не пугает. Я здесь и сейчас. Я хозяйка своего времени. Мне очень нравится такая бескомпромиссная позиция. Хорошо. Какие планы у журнала?
В наших планах продолжать выпускать журнал. У нас есть достаточно большой редакционный
портфель. То есть портфель у вас уже есть?
Да, безусловно.
Откуда он берется? Присылают ваши знакомые, друзья, незнакомые? Как функционирует редакция?
Вы знаете, да, знают и постоянно присылают материалы. И достаточно парадоксально, что у «Альманаха» сложилась очень интересная репутация, скажем, в России. То есть я слышу, получаю в сети даже материалы, которые часто бывают где-то опубликованы в сети в России или даже в печати, но если мы их перепечатываем, они вдруг получают какую-то скандальную огласку только потому, что материал напечатан в Нью-Йорке.
То есть заграничная проба на нем стоит?
Да, то есть мы одновременно здесь как бы в провинции российской эмиграции, но мы на вышке центра как бы мировой деятельности.
Это очень любопытный
парадокс.
Это любопытный парадокс, потому что я всегда считал, что Нью-Йорк – это провинция русской литературы. Я бы сказал такой, может быть, третья столица русской литературы, четвертая столица русской литературы. С другой стороны, Нью-Йорк – столица мира. И, конечно, это сочетание, оно довольно гремучее.
То есть это какой-то такой город с русским, скажем, миллионным или полумиллионным населением, который является вкраплением в мировом мегаполисе. А в культурном плане, я думаю, что были, как говорится, в свои взлеты и свои падения. В Париже, скажем, 70-е, 80-е, одновременно выходило несколько крупных, очень влиятельных русских литературных журналов.
Да, у нас тоже кое-что выходило.
Тут выходила газета, была антология Кузьминского, но не было, скажем, постоянных высокого уровня, скажем, журналов литературных.
А сегодня? Как вы видите сегодня литературную ситуацию в Русской Америке?
Ситуация достаточно плачевная, я бы сказал. С одной стороны, можно перечислить около десятка, наверное, хороших авторов. Нам попадают достаточно регулярно какие-то тексты, заслуживающие внимания. Не говоря уже о том, что здесь продолжают жить зубры журналистики, скажем, вот Борис Михайлович Парамонов. С другой стороны, существует какая-то разорванность культурная между эмиграцией и метрополией. Судя по всему, она трагична, она фатальна для русско-американской культуры. Люди, попавшие сюда в следующем поколении, уже не хотят заниматься русской культурой.
Ой, вы знаете, это очень больная тема. Я всегда об этом говорил, о том, что в миграции есть только волны. Ну, вы-то как раз и есть то самое поколение, которое не стало.
Мы уже последние.
Вы знаете, когда я был таким, как вы, я тоже считал, что я последнее поколение, так что не все так плохо. Ну, а теперь я хотел бы по нашей традиции, чтобы вы прочитали нашим слушателям по новому стихотворению.
Ночь превращает ее в большую медведицу, убедительный ковш тела, косматую голову, семерку мерцающих чакр. Помни, присматривайся, пойми, у созвездий не вопрошают, по ним ориентируются.
Спасибо, Леонид.
Кто буквы наугад десницей мокрой метил и облаку чернил, повелевал замри. Слепые рыбы пусть целуют полумесяц, а самописцы пусть пускают пузыри. Ни слова на развод безмозглым экспонатам из творчатых домов не разбежались штоб. Подводный царь стегал оборванным канатом по илистому дну, нахмурив синий лоб. Дырявых кораблей раскачивались ясли, но спали безмятежно в каютах моряки, не ведая о том, что таяли и гасли в тумане закопченном миры, как маяки. Sunday dreamers in the flesh, fixing holes and sunken fast, and please don't blame me for my lies, just to keep him by my side. And I don't mind if Papa cares, or even if my mama stares. Step right in, look right through, I beg you get to think the way I do. Oh, and I got you, I got you under my skin, I got you off of my grin, I got you under my.
После краткого выпуска новостей во второй части «Американского часа» вы услышите картинки с выставки, китайская карта, Кублай-хан в Метрополитен, дзен музыки, дар Далай-ламы, медитация в американской школе, беседа с неврологом Ричардом Дэвидсоном.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Скончалась Белла Ахмадулина, известная советская и российская поэтесса, писательница и переводчица. Сообщается, что Ахмадулина умерла в подмосковном Переделкине. Ей было 73 года. В связи с кончиной Беллы Ахмадулиной соболезнования ее родным и близким выразили президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в понедельник, назвала публикацию интернет-сайтом WikiLeaks секретных дипломатических документов атакой на международную общественность. Интернет-сайт WikiLeaks в воскресенье обнародовал более 250 тысяч американских дипломатических документов разной степени секретности. Москва в своей внешней политике будет руководствоваться конкретными делами партнеров, а не информацией сайта WikiLeaks, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Правозащитники из Московского бюро по правам человека получили письмо с угрозами. Как сообщил директор бюро, член Общественной палаты России Александр Брод, письмо получено в понедельник по электронной почте. На востоке Афганистана во время тренировочных занятий бывший афганский полицейский застрелил 6 солдат НАТО. Пентагон сообщил, что убитые военнослужащие НАТО были гражданами США. В городе Ош на юге Киргизии в ходе спецоперации убиты 3 боевика, еще один подорвал себя гранатой. В перестрелке ранены 2 спецназовцев. Досрочные парламентские выборы в Молдавии, состоявшиеся в воскресенье, соответствовали международным стандартам, заявляет ОБСЕ. Согласно предварительным итогам, в новый парламент проходит 4 партии.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки. Китайская карта. Кублай-хан в Метрополитен. Дзен музыки. Дар Далай-ламы. Медитация в американской школе. Беседа с неврологом Ричардом Дэвидсоном. Накануне вручения Нобелевской премии мира, которой наградили китайского диссидента Лю Сяобо, всех взволновала проблема Китая. Попытка шантажа, которую Пекин применил, и не без успеха в 6 случаях, для того, чтобы сорвать Нобелевскую церемонию, вызвала возмущение в странах свободного мира. Это не проблема, это факт. Проблема в другом. Намного сложнее иной вопрос, который сейчас Восток задает Западу. Дело в том, что внезапное и стремительное возрождение Китая обернулось для Америки таким же шоком, какой вызвал запуск спутника полвека назад. Что называется, не ждали. В том и в другом случае успех соперника бросал не только прямой, но и теоретический вызов. И если в холодной войне Америка отстояла тезис о превосходстве своей системы, то с Китаем все еще не ясно. Способна ли эффективная экономика и дальше сосуществовать с авторитарным коммунистическим режимом? Если да, то вместо конца истории, которую 20 веку обещала победа Запада, 21 столетие ждет эпическая битва двух идеологий. Чтобы понять противника, Америка заходит издалека, с прошлого. В этом можно найти внутренний смысл череды посвященных Китаю выставок, которые венчает энциклопедическая экспозиция «Кублай-хан» в музее Метрополитен. В ней зрителю представлен Китай таким, каким он впервые открылся Западу. Выставка «Метрополитен» посвящена монгольской династии в Китае. Экспозиция переносит нас в 13 век. Монгольская империя простирается от Киева до города Даду, ставшего потом Пекином. На императорском троне сидит внук Чингисхана Кублай. Это с ним познакомился Марко Поло. Портрет императора встречает посетителей выставки. Плоское, бесстрастное лицо, непроницаемые глаза, грозный, но невозмутимый человек-гора. Прообраз и идеал безраздельной власти. Кублай-хан отличался от своего деда. Он уже умел говорить, но не писать по-китайски, и полюбил роскошь, особенно пышные постройки, хотя сам он все еще предпочитал спать в шатре, раскинутом в дворцовом саду. Кублай-хан окружил себя блеском и сиянием, и от придворных он требовал того же. На торжественные церемонии они являлись в снарядах, сплошь расшитых золотом. Будучи кочевниками, монголы всем искусством предпочитали текстильное, как легко поддающееся перевозке. Другим соблазном юаньской эпохи стал театр, представленный в экспозиции мелкой пластикой, статуэтки актеров, сцены и спектакли. Это бурное и яркое, как на Бродвее, зрелище, позже ставшее пекинской оперой, развлекало и поучало варваров, постепенно распространяя цивилизацию снизу вверх. Образованному сословию от этого было не легче. Не знавшие грамоты монголы, естественно, упразднили экзамены на государственную службу. В Китае, где идеалом красоты служил не мужественный воин, а студент с мягкой женоподобной внешностью, образование открывало все двери. Оно вело к власти, богатству и утонченным наслаждениям духа. При монголах образование стало ненужным, а знания – бесполезными. Кто-то пошел на службу, стараясь привить новым хозяевам традиционные вкусы и привычки. Но те, для кого пропасть между классической культурой и варварской вульгарностью оказалась непреодолимой, выпали в осадок и стали изгоями. О них и речь. Для меня самым интересным на выставке был тот всегда актуальный урок, который из нее можно вынести. При монголах лучшие умы Китая впервые разминулись с политикой. С тех пор, как государственное поприще, которому конфуцианская традиция готовила каждого образованного китайца, стало практически недоступным, морально недопустимым, а то и преступным, духовная элита замкнулась в себе и превратилась в интеллигенцию. Оставшиеся неудел должны были найти себе занятия и оправдания. Литерати, так можно назвать эту касту, были аристократами духа. Их отточенный веками упорных усилий вкус требовал благородной скудости, пресной простоты, аскетической мудрости. При монголах литерати ушли в отшельники. Они стремились стать цзы-ю. Буквально эти два иероглифа означают «иметь причину поведения в самом себе». Выдавленные на обочину, литерати скрылись от окружающего, на лоне природы. Иконой литерати был пейзаж. Вступив в союз с природой, юаньский художник, а значит поэт и каллиграф, совершил революцию в искусстве. Оно открыло внутренний мир и научилось его изображать. Юаньские художники сменили жанр и масштаб пейзажной живописи. Вместо эпоса – лирика, вместо тотальности – фрагмент. Это искусство кажется дачным, элегическим и праздным. Оно существовало исключительно для своих, для тех, кто умел со сладострастной медлительностью разворачивать справа налево свиток, погружаясь в нарисованный тонкой кистью монохромный пейзаж, желательно под светом полной луны, хорошо бы на фоне свежевыпавшего снега. Собственно, ради этого литерати ушли из большой жизни. Они считали своим долгом сохранить и передать умение наслаждаться лишь высоким, только невыразимым и бесконечно прекрасным. В себе литерати хранили даже не цветы традиции, а ее пыльцу. Почти неощутимая духовная субстанция, без которой мир был бы пошлым, жизнь грубой, искусство – развлечением. Таких людей не бывает много, но в них все дело. Литерати, как бы они ни назывались и где бы они ни жили, суть нации, даже тогда, когда она, нация, увлеченная шумной жизнью и дикими нравами, об этом не догадывается. Собственно, именно тогда литерати и нужны больше всего. Разошедшись с эпохой, они пестуют ненужные ей достоинства. Нет дела важнее, ибо без умения смотреть, внимать и слышать, умрет все накопленное долгой чередой гениев. И уже некому будет изучать, кем были эти самые гении, почему они ими считались и зачем они нужны. При монголах живопись, самая благородная из искусств китайского канона, достигла нового рассвета. Но еще важнее, что в Китае сохранились не только художники, но и их зрители, знатоки и поклонники. Литерати – залог любого ренессанса. Без них история, утрачивая культурную преемственность, становится дискретной и исчезает, не оставляя глубоких следов. В эпоху Юань, которая посвящена выставке «Метрополитен», в Китае произошла не только художественная, но и духовная революция, связанная с рассветом буддизма. Завоеватели-монголы были терпимы ко всем религиям, включая христианскую, точнее, ее добравшуюся до Дальнего Востока несторианскую ветвь. Но сами монголы предпочитали тибетскую разновидность буддизма с ее красочным ритуалом. В противовес им китайские литерати облюбовали другую школу буддизма – чань, всем известную по ее японскому названию – дзен. Китайская интеллигенция, в первую очередь художественная, творческая, горячо увлекалась медитативными практиками, своего рода духовным атлетизмом, который на Востоке играл ту же роль, что на Западе спорт, агон, идеал физического совершенства. В сущности, медитация – фундамент всякого буддизма. Первый совет Будды был ясен – умей направлять свою мысль, как стрелу из лука. Все остальное – дело техники. Но какой техники? Юаньская эпоха оставила немало следов в китайской культуре. Великая живопись, театр, который в виде пекинской оперы так заинтриговал сейчас Запад. Однако по-настоящему универсальной ценностью стала традиция медитации, которая захватила весь мир. Об этом применительно к музыке мы беседуем сегодня с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым.
Соломон, я хочу, чтобы вы объяснили нам, собственно говоря, чем отличается медитативная музыка от любой другой. В принципе, вся музыка медитативная, не так ли?
Вы прямо вынули, Саша, у меня изо рта это соображение, потому что... Ведь что такое медитация? Это как бы погружение в себя. Погрузиться в себя можно под любую музыку. Я думаю, что даже, может быть, под марш можно погрузиться в медитацию. Если настроить себя соответствующим образом, конечно. Поэтому я отобрал 4 фрагмента, которые отражают какие-то стороны медитативности, связанные с музыкой. И хочу начать с фрагмента из квартета номер 3 Бориса Чайковского, московского композитора, который родился в 1925, а умер в 1996 году. Мы уже говорили о Чайковском в связи с его вокальным циклом на слова Бродского. И я должен сказать, что в качестве отклика я получил неожиданно для себя пакет от общества друзей Бориса Чайковского, 10 компакт-дисков, на которых представлено творчество Чайковского в большем объеме, чем оно мне было известно. Некоторые сочинения были для меня совершенной новинкой, за что я очень благодарен обществу. И, в частности, для меня такой новинкой оказалась запись квартетов Бориса Чайковского. 6 квартетов. Особенно меня поразил его 3-й квартет, сочиненный Борисом Чайковским в 1967 году на основе музыки к ленинградскому фильму под названием «Пока фронт в обороне» 1964 года. У квартета этого очень интересная идея. 6 частей, и все они медленные. И с ним связана любопытная история. Есть такая легенда, что квартет этот услышал Шостакович и крайне им заинтересовался. Сам Чайковский об этом вспоминал. Ему Шостакович сказал, вот как ведь интересно, все тихо, ни одного громкого звука. На что Чайковский прокомментировал это соображение следующим образом. Нет, там есть подъемы и спады, но Шостакович именно так услышал эту идею, и правильно, потому что это чрезвычайно медитативная музыка, которая с преувеличенным вниманием, словно под микроскопом, вглядывается в какие-то мельчайшие душевные движения. Когда я эту музыку слушаю, то и сам начинаю как бы в себя внутрь смотреть и пытаться уловить вот эти вот какие-то мельчайшие сдвиги в моем ощущении мира. И в этом отношении музыка Бориса Чайковского из его квартета, а это 5-я часть, производит магическое впечатление.
Действительно странная, своеобразная музыка, напоминающая рябь на воде. Мельчайшие движения каких-то элементов создает движение.
Именно все-таки.
И это, конечно, минимализм. 60-е годы – это как раз то время, когда появился минимализм музыки, не так ли?
Тогда в Советском Союзе это был совершенно новаторский концепт, и он остался широким музыкантским даже кругам, вот, например, мне, неизвестным. Я только сейчас познакомился и был поражен. Понимаю, как был поражен Шостакович, очень чуткий композитор. И он, когда свой 15-й квартет сочинял, в котором тоже 6 частей, что интересно, это ведь не традиционная квартетная форма, традиционная была бы 4 части, и тоже все 6 частей медленной музыки.
Я очень часто слушаю этот квартет. Вот уж где действительно медитативная музыка. Ее нельзя смешивать ни с чем посторонним. Ты должен находиться внутри этого музыкального конуса, который опускается на тебя, и ты находишься полностью во власти этих звуков.
Да, и должен заметить, что этот опус Шостаковича завоевал гораздо большую известность, чем то сочинение Чайковского, которое вдохновил Шостаковича. Меня привлекает и притягивает музыка Бориса Чайковского и Шостаковича одинаково. И, кстати, замечу, что квартет Чайковского прозвучал в исполнении петербургских музыкантов Ильи Йоффа, Елены Росковой, Лидии Коваленко и Алексея Масарского, а фрагмент из 15-го квартета Шостаковича прозвучит в исполнении американского коллектива «Квартет Эмерсон».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Другой аспект медитативности я хотел представить тоже любопытной парой. Мы знаем о том, что медитация занимает очень существенное место в буддистской тибетской традиции.
Собственно говоря, в любой буддистской традиции медитация в центре. Будда начинал с того, что он медитировал. Но это ведь не только восточные практики. Христианская медитация тоже известна. Просто для современной западной культуры медитация обычно связана с буддизмом и уж особенно с тибетским буддизмом.
А вот что вы можете сказать мне об этой магической формуле «Ом мани падме хум»?
Это мантра, которую буддисты твердят для того, чтобы войти в особое состояние духа. И считается, что вот этот звук «Ом», когда мы его произносим, то мы погружаемся в глубину собственного существования.
Так вот, эта формула «Ом мани падме хум» использована композитором Александром Рабиновичем, в свое время московским композитором, сейчас он живет в Швейцарии, ему 65 лет, в сочинении под названием «Тибетская молитва», написанном в 1992 году. Это своеобразная кантата, и подход Рабиновича к этому аспекту тибетской медитации, он скорее экстатический, радостный, он открывается навстречу миру, он не убегает от мира, не прячется в какой-то своей скорлупе, а он как бы пытается обнять весь мир в некотором экстатическом состоянии. И музыка эта прозвучит в исполнении камерного хора Таллинской музыкальной академии и ансамбля «Хортус Музикус». Дирижер Александр Рабинович. Совсем другой аспект медитации в музыке связан с творчеством американского минималиста Филиппа Гласса. Рабинович тоже своеобразный минималист, мистический минималист. Гласса мистическим минималистом не назовешь. Ему сейчас 73 года, он много сотрудничает в кино, и фрагмент, который хочу показать, это музыка из кинофильма «Кундун», произведение Мартина Скорсезе.
Я смотрел этот фильм, когда он вышел на экраны, он ведь произвел довольно сильное впечатление и получил «Оскара» за костюмы, по-моему, что-то такое техническое было, потому что он необычайно красиво Скорсезе умеет делать фильмы, связанные с религией. Ведь Скорсезе буддист, он может и буддист, но все равно, в первую очередь, он католик. И у него вот это вот пышное, барочное, я бы сказал, ощущение красоты, характерное для этого фильма. «Кундум» — это история Далай-ламы.
14-го.
И это все весьма политическая история, естественно. Но там есть вот этот вот второй ряд, который связан с изобразительной структурой буддийского обряда, буддийских костюмов, буддийской музыки. И Филипп Гласс, надо сказать, необычайно тонко вписал
вписался во всю эту стилистику, в эту эстетику, я бы сказал, тибетского буддизма, и мне кажется, что вот он справился с тем, чтобы передать ощущение медитативного состояния, в котором, собственно говоря, и пребывает Далай-лама всю свою жизнь.
Да, но при этом, как вы правильно сказали, сам фильм завоевал довольно широкую известность. И вот тут опять вот это любопытное противопоставление. Тибетская молитва Рабиновича осталась совершенно эзотерическим произведением, известным пока что, во всяком случае, немногим. А этот же тибетский, как бы, аспект медитации и музыки, представленный творчеством Гласса, через фильм Скорсезе вышел на широкую аудиторию. Итак, фрагмент из музыки Филиппа Гласса к кинофильму «Кундун» Мартина Скорсезе «Медитация по-американски».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Продолжая и заканчивая разговор о медитациях, я хочу перевести его на другую, академическую почву. Недавно Далай-лама объявил о том, что намерен передать $50 000 на исследование медитативных состояний в особую лабораторию, расположенную в городе Мэдисон. Этот исследовательский центр основал невролог доктор Ричард Дэвидсон, который намерен вести уроки медитации в американской школе. С ученым беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Ричард, Далай-лама объявил о планах оказать финансовую помощь Американскому центру по изучению здорового разума, где вы возглавляете специальный проект. Каковы цели вашей исследовательской работы?
Мы пытаемся понять, откуда берутся такие положительные черты характера человека, как сочувствие и доброта. Мы хотим понять, где и как они формируются в мозгу и каковы их биологические последствия. Мы хотим найти способ культивирования этих качеств во взрослых и в детях. Другое направление нашей работы – перенесение методов, разработанных нами в лабораторных условиях, в реальную жизнь. Наш исследовательский подход мы проверяем на двух группах – на подростках и на ветеранах войн, иракской и афганской тоже. Для школьников наша система очень важна, потому что много плохого появляется в их жизни в этом возрасте. Конфликты с соучениками, наркотики. Ветеранам наше исследование помогает справляться с посттравматическим стрессом и расстройством нервной системы. Мы ищем пути применения наших методов в этих двух группах населения.
Создание центра полностью финансировано Далай-ламой?
Ну что вы, исследование требует гораздо больших денежных затрат, миллионов долларов. Но неожиданная финансовая помощь Далай-ламы была встречена с радостью и оказалась своевременной.
Вы лично встречались с Далай-ламой?
Да, много раз и по разным поводам. Первый раз в 1992 году, когда я посетил Далай-ламу в его резиденции в Индии. Он сторонник проведения учеными глубоких и разнообразных исследований мозга людей, практиковавших на протяжении многих лет медитацию. Он говорит, если велись исследования мозга в состоянии страха, волнения и депрессии, то почему никто не рассматривает изменения в мозгу под действием медитации? Я разделял его позицию, и в поздние 90-е годы был создан этот центр по изучению механизма возникновения и возможности культивирования таких положительных черт, как сострадание, доброта.
Для Далай-ламы медитация – религиозная практика. Но обязательно ли связь медитации и религии?
Нет. Ответ на ваш вопрос – решительное нет. Не обязательно быть верующим, чтобы успешно медитировать. Будучи прогрессивным западным ученым, я считаю, что медитация является одной из составляющих группы ментальных упражнений, направленных на укрепление внимания и улучшение умения контролировать свои эмоции.
Укрепление внимания и улучшение умения контролировать эмоции – это как раз то, что нужно подросткам, школьникам с их непоседливостью.
Интуиция нам подсказывает, что медитация поможет школьникам, но подобное предположение еще никто не пытался обосновать. Подождем результатов нашего исследования и исследований других групп ученых.
Скажите, а взрослые дети медитируют одинаково? Как долго могут подростки сидеть, не двигаясь, и медитировать?
Некоторые вещи, которые делают медитирующие взрослые, совершенно не подходят детям. Никакой подросток не выдержит 45 минут погружения в медитацию. И мы в центре работаем над созданием системы медитирования, пригодной именно для них. Мы пришли к выводу, что очень короткие сеансы, минут по 10-15, несколько раз в неделю, могут подойти их темпераменту. Обычная медитация в течение 45 минут совершенно не подходит детям.
Как вы прокомментируете следующее явление? Сегодня дети учатся в основном с помощью компьютера, основой работы с которым является постоянное переключение внимания с одного задания на другое. Ментальная подвижность, непоседливость представляет собой полную противоположность практике медитации. Компьютер – ее враг?
Честным ответом было бы, никто пока не знает, находятся ли в противостоянии навыки концентрации внимания, которые культивируют общение с компьютером, и навыки, создаваемые в процессе медитации, сегодня мы еще не знаем. И нам предстоит этим заняться.
В чем секрет успешной медитации?
Секрет успешной медитации в том, что секрета на самом деле нет. Каждый сам для себя открывает секрет. Формула «один размер подходит всем» здесь неприменима. Если уж говорить о чем-то о регулярности практики медитирования, даже самой краткой, в 10-15 минут, важно это потому, что практика медитирования каждый день оставляет свой след и необходимо применять в последующие дни, полученный от каждого сеанса медитации опыт. Можно сказать, главным является стирание грани между медитацией и каждодневной жизнью.
Вы наверняка практикуете то, что проповедуете. Другими словами, регулярно медитируете. Какова роль медитации в вашей жизни?
Медитация играет очень важную роль в моей жизни. Я, так сказать, жонглирую несколькими мячами. Моя лаборатория большая, у меня много работы. Я не смог бы успешно справляться со своими сложными обязанностями, если бы не медитация и приобретаемое с ней чувство равновесия. Поясню. В моей жизни был период, когда я очень часто расстраивался, волновался и выплескивал свои эмоции на других. В последние 10 лет, начав медитацию, я стал более терпеливым и в работе, и в отношениях с людьми. То есть, я надеюсь, стал лучшим и более успешным членом общества. Into my little world, painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Игорь Сатановский, Леонид Дрознер, Соломон Волков, Ирина Савинова и Ричард Дэвидсон. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
У микрофона «Свободы» Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего
Русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».